Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Рябокатов. В гостях у нас генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. Владимир Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте, Илья, зрители и слушатели, сторонники и несторонники. Надеюсь, всем интересного и веселого эфира.
Владимир Николаевич, сегодня хотел бы поговорить про национализацию. То есть, насколько она нужна у нас в стране, насколько это, собственно, возможно. Сейчас все чаще говорят о том, что у нас нужно даже не просто национализировать, а экспроприировать все важные для государства предприятия. Как вы считаете, нужно или нет?
Давайте обозначим цели того или иного мероприятия. Итак, вопрос национализации возникает когда? Когда вдруг возникает мысль у кого-то о том, что та или иная собственность попала в чьи-то руки незаконно, нечестно, несправедливо, ну и дальше по тексту. Верно, да? При этом мы слышим очень зачастую два странных таких тезиса, ну не странных, а понятных, что да, все, что незаконно, надо отобрать. Это первое. А второе, пересмотр итогов приватизации не будет. Эти два тезиса между собой никак не сходятся. При этом после каждого фразы, что пересмотра приватизации не будет, срочно у кого-то что-то отнимают. Ну, с точки зрения стороннего наблюдателя, как бы вопрос все очень просто. Пожировал, обокрал народ, обокрал страну, присвоил чужой труд, хватит, как говорится,
отдай игрушку.
Отдай, и все. Ну, и это не твое, это народное, и народ в стране должен этим всем распоряжаться, и это будет справедливо. И тут я, наверное, все-таки в этом плане соглашусь, что несправедливое распределение добавленной стоимости, особенно присвоив средства производства, которые создавались тысячами и тысячами людей, наверное, это сложно, как говорится, считать справедливым. И даже если это по закону, условно говоря, то не может не возникать вопрос. Кто-нибудь был из вас в Норильске? Кто-нибудь представляет себе Норильский комбинат металлургический? Кто-нибудь представляет себе, что бы такое было построить город Норильск, когда там еще не было города? Когда там были только палатки, а черная пурга уже была. И практически все, кто доживал до зимы, шансов дожить до весны не могли, если вдруг они оставались. Я утрирую, конечно, как-то выживали, но, честно сказать, количество жизней, которые там страна оставила при строительстве, ведь сегодня практически весь комбинат можно пройти, не выходя на улицу. Сегодня. Потому что зимой, пока, если идет черная пурга, условно говоря, где она вас застанет, независимо от того, рабочее место, дом, школа или садик, вы будете там жить день, два, неделю, пока не закончится черная пурга. Это сегодня, когда там есть город и все остальное. И вот эта страна построила, а сегодня это принадлежит одному человеку. И даже это, если стал хозяином по закону, и он по закону принимает решение переноса производства из Норильска там, в Норвегию, в Финляндию, в Бахрейн, в Китай. Это как крайний случай. А что, другие комбинаты металлургии, энергетики, нефтехимии, это что, не то же самое? Кто мне представляет количество труб, инфраструктуры, цехов, металла, город... Это город, если проехать по любому металлургическому комбинату, независимо от Северсталь, на ЛМК, там Магнитка, на велосипеде не объедешь. Это даже сфотографировать сложно, нарисовать тяжело, сконструировать непонятно как, а уже построить. И это как-то стало принадлежать одному человеку. И понятно, когда ты начинаешь об этом рассуждать, то мысль о том, что даже если законно, то несправедливо, она не может не возникать. Ну, давайте откровенно.
Да.
Повезло, не повезло, но почему-то именно ему повезло, а не всем остальным. А это раньше было все народное. И мысль о том, что отдавать это всем народу, она, конечно же, в этой ситуации, ну, говорится, скворчонком стучит в висок, да? И принимаем решение красивое слово, национализировать.
Да.
Отобрали у частного собственника эти средства производства и национализировали. То есть передали в управление народу.
Скорее государству.
Государству. Так, давай дальше. Ты поставил вопрос, я, конечно, был к этому теме не готов, но тем не менее просто порассуждаем. Это передали государству. У нас с тобой какое государство? Социализма?
Нет.
Нет, а какого?
Капитализма.
Капитализма. Победивший капитализм, соответственно, у нас надстройка, соответственно, это те люди, которые защищают действующий строй. Да. Верно? Иначе как, с какого перепугу будут вверху сторонники социализма и коммунизма, которые будут управлять страной капитализма? Наверное, наша власть защищает действующий строй, и все, что касается мысли об изменении действующего строя, это не просто глупые мысли, это мысли вредные, и как бы можно попасть под статью. Потому что мысли о том, что неплохо бы социализм или коммунизм при действующем строе, это получается, вы что, экстремист?
Нет, конечно.
То есть мы не призываем к смене строя, да?
Ни в коем случае.
Итак, мы остались капиталистами и управляем страной капитализма. И вот страна капиталистов забрала у капиталиста актив для того, чтобы передать его в руки народу.
Ну, можно сказать, что да.
Ну, согласись, звучит странно.
Здесь скорее я веду к тому, что государство начинает управлять этим предприятием.
Так, государство
в начинает. Интересах государства.
Так, понятно. Капиталистическое государство начинает управлять активом в интересах капиталистического строя. Интересно. И дальше сразу возникает, это гораздо более справедливо. Давай я оставлю за скобками уровень зарплат, доходов и уровень жизни топ-менеджеров около государственных компаний, где вопросы справедливости чуть не менее интересны, чем у подлежащих раскулачиванию олигархов. Но, честно говоря, мы же с тобой, наверное, чувствуем, что вопрос о том, что эта частная собственность на средства производства стала менее частной, не факт. Вот да, совершенно да. Не факт. Более того, давай мы немножко вспомним Троцкого, куда же без него, и его теория перманентной революции, о чем он говорил и в какой у него был основной спор со Сталиным. То есть, ну, предположим, говорил Троцкий, что мы, наконец, добились ситуации и провели экспроприацию экспатриаторов и забрали у них средства на производство в частную, передали его в народные руки. А что значит народные руки? Значит, все равно этим всем надо управлять собственностью, хозяйством, производством. То есть, необходимо создать структуру, которая будет этим делом управлять. И мы выберем достойных из народа, которые будут начальниками цехов, начальниками заводов, директорами заводов, кто-то будет министром, кто-то будет председателем совета министров, и все остальное выбрали. И вот эта собственность, уже народная, отобранная у олигархов, управляются лучшими из лучших из народа. Да? О чем говорил Троцкий? Что в какой-то момент эта вся бюрократия подменяет собой как бы управленцев народа и становится хозяевами этого управления.
Номенклатурой,
которая, по большому счету, начинает чувствовать себя хозяином народа и хозяином предприятия, но как бы по формальному признаку неутвержденному. И в этом случае зачастую эти чиновники ведут себя с рабочими даже, может быть, хуже, чем те капиталисты, которые раньше их угнетали до этого процесса. Одна проблема у этих чиновников, которые чувствуют себя великими, что они не могут свою власть передать по наследству. И рано или поздно произойдет момент, когда они, по сути дела, станут еще более злобными эксплуататорами, чем сами эксплуататоры, которые эксплуатировали рабочих, но у них появится необходимость и желание закрепить право передачи собственности по наследству в свою власть. Можем его критиковать, можем не критиковать, но по факту Советский Союз точно прошел по этой логике развития событий. кто захотел оставить право власти по наследству, получилось, как получилось. И именно по этому поводу, в том числе, многие считают фраза Сталина за несколько дней до смерти, что без теории нам смерть-смерть. Это касалось именно того, что теория противостояния вот такому развитию событий на тот момент проработана или не была, или было, но этой теории не дали как бы широко быть освещенной, чтобы попытаться по этой, по этому пути пойти. Поэтому в данной ситуации, когда мы слышим фразу «А не пора ли национализировать те или иные активы, которые есть в стране?», первая мысль, которая у меня возникает, это в том, а в пользу кого? И кто будет этим управлять? И кто будет получать свой бонус за управление отобранным у кого-то активом? Без ответа на этот вопрос у меня возникает смутное подозрение, что это просто отжатие актива от одного капиталиста другому капиталисту. Но в момент отжатия весь народ за, потому что ему сказали А, но ей сказали про Б. А если бы ему сказали про Б, он бы сказал, ну еще вопрос спорный, кто из этих А или Б для меня интереснее.
Ну, можно ли сказать, что сегодняшние наши огромные корпорации, которые все-таки уже стали предельно большими, работают в пользу государства?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет — не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» — надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Не, ну, Илья, давай все-таки мы с тобой будем объективно пытаться расставить тельный момент. Итак, ежегодный вывоз капитала из страны превышает в отдельные годы 100 миллиардов, в отдельные годы 200 миллиардов, в отдельные годы 300 миллиардов долларов США. В основном вывоз капитала – это сырьевая рента.
Да.
Да. А кто из страны выводит сырьевую ренту? Собственники этих самых сырьевых компаний. Верно?
Угу.
Это вдвойне несправедливо. Почему? Потому что если ты хозяин средств производства, частный собственник средств производства, и присваиваешь труд людей, это уже как бы не здорово, это уже несправедливо, это, если ты, конечно, неправильно все это дело распределяешь. А вопрос правильности, неправильности – это тоже вопрос субъективный. Но в какой-то мере ну, кто-то создал бизнес, там, не знаю, и по итогам создания этого бизнеса, пускай с нуля, ну, наверное, какое-то моральное право владеть парикмахерской, столовой там, или небольшой гаражным кооперативом, наверное, может быть, да, есть. Да? А если ты стал частным собственником не столько средств производства, а недр, которые лежат в твоей стране, которые созданы Богом и природой, и они не то чтобы стране не принадлежат, они планете принадлежат. Это Божие богатство. И кто-то землю, Богом данную людям, сказал, а это моя частная собственность, кому хочу, тому продам. Это не просто странно, это еще богохульство, по большому счету. И в данной ситуации уход капитала из страны объемами в 300 миллиардов долларов США ежегодно, сказать, а эти люди, скорее всего, работают во благо государства. Тогда я хотел бы уточнить, а что же тогда назвать диверсией против государства, если такой вывод
капиталов... Еще раз, а кто может сказать, что это во благо государства?
Да, кто может сказать, что вывод капиталов ежегодно 300 миллиардов долларов США, это на благо государства?
Даже не могу представить, кто.
А вы же спрашиваете меня, а работают ли эти люди на благо государства? А кто, а я скажу, не, я скажу, эти люди работают на благо государства. Тогда можно уточнить фамилию людей, которые обеспечивают вывод капитала страны по 300 миллиардов долларов в год? Это другие люди, это не царевики, это какие-то балерины, там, актеры, да? Нет. Хотя есть, конечно, актеры, которые дорого нам стоили. И стоят не только нам, но и нашим братьям. Поэтому в данной ситуации я не сторонник кидаться декларациями и лозунгами, Илья. Понимаешь, когда мы слышим ту или иную фразу в средствах массовой информации, я первым делом пытаюсь понять, эта фраза, которая так сильно громко озвучена, она какой нарратив должна оставить в головах слушателей. Давайте мы раскулачим олигарха. Первая мысль у 99,5% населения – да, давно пора. Эти кровопийцы нас достали реально. Первая мысль. И очень часто последняя. А у меня всегда возникает вопрос. Значит, хорошо. Можно уточнить, конечно, бенефициара этого передачи. Тот народ, который получает с этого доход, это кто? Можно фамилии 2, 3, 4 этого народа? Они же есть. И вопрос, что это теперь будет собственности страны, нет такого понятия государственной собственности. «Газпром» народное достояние или нет?
Ну, скорее, это, фактически...
Стоп, это акционерное общество, в котором есть доля государства. Но не только. Назовите мне государственное предприятие, Илья.
«Росатом».
Ну, в какой-то мере, да, наверное. Тут поймал ты меня, наконец-то.
Я готовился.
Ну, вот видишь, как ты всю мне программу теперь поймал. Ну, хорошо, чем бы тебя отомстить? Наш главный банк страны, Сбер, государственный или нет?
Скорее нет.
Или скорее да. Да, это президент скорее жив, чем мертв. Или президент скорее мертв. 50 на 50. Понимаешь, в чем вопрос? Поэтому я же не думаю, что те предприятия, которые сегодня изымаются, а они изымаются у частных собственников, они становятся государственными и госуправлением. Более того, по тем активам, которые уже изъяты, информация есть о чем, что да, на каком-то этапе они будут изъяты, а потом будут подыскиваться эффективные владельцы этого предприятия. Опа! А эти эффективные владельцы это будут капиталисты, которые получат на тех или иных основаниях или правилах поведения право владеть частной собственностью этого производства? Ну, давай откровенно, Илья, ну, понятно все. Поэтому смотри, первое, что приходит в голову, что, безусловно, более справедливое общество, которое частная собственность на сельхозпроизводство как таковая отсутствует. И появляются те или иные виды общественной собственности на средства производства. Безусловно, это справедливо, более справедливо. Второй вопрос в этой ситуации, понятие национализации, которое мы слышим сегодня, к этой первой фразе не имеет никакого отношения.
Да, вообще.
Да, это вторая мысль. И в данной ситуации единственное, что греет душу, что первый шаг несправедливости, а он, безусловно, был в свое время, с этим мы разобрались. И та несправедливая приватизация была каким-то основанием исправлена. И там отобрали. И это греет душу. Вторая часть нас расстроит, поэтому, наверное, о ней лучше да не вспоминать.
Вспоминайте.
Почему? Будет другой собственник, который более по закону купит и станет хозяином всего этого дела. Ну, Илья, давай не будем себя тешить иллюзиями. Поэтому я предлагаю в данной ситуации не то чтобы расслабиться, а в какой-то мере философски смотреть на ситуацию. Мы с вами живем в стране победившего капитализма, причем компрадорского. В ближайшее время никаких оснований о том, что в нашей стране сменится общественная формация, не существует. Курс страны, который бы обозначил возможное отклонение от этого направления и сделал бы какой-то, как мы, помните, говорили о левом повороте, ничего сейчас в стране не напоминает про левый поворот. Поэтому любое лишение частной собственности одного из частных собственников не приведет к появлению общественной собственности на средства производства. А раз так, это просто идет перетекание из одних частных рук в другие частные руки собственности средств производства. По этому поводу как бы себя радовать или огорчать, а смысл? Поменялся хозяин на том или ином предприятии. И, предположим, она как работала, так и работает. В данной ситуации у работника наемного, чей труд эксплуатируется, что должно поменяться? Он стал не наемным, он стал не работником, его труд не эксплуатируется? Да все то же самое. Поэтому в общем, я считаю, к этим фразам надо относиться достаточно спокойно. А слово «национализация» – это слово, которое делает процесс отбора собственности и передачи в другие руки как бы формы прикрытия этого процесса, чтобы не вызывать тех или иных процессов в обществе. Но, с другой стороны, сами олигархи прекрасно понимают, что происходит, и они начинают волноваться и спрашивать, а нас тоже национализируют? И успокаивают, нет, вот именно вас, нет, никогда, не волнуйтесь. Барс еще одного. А, нет, не волнуйтесь, больше не будем. Потом барс еще одного. Это неизбежно. Как бы им ни говорили о том, что у них не будут отбирать и пересматривать право собственности, это будет происходить неизбежно по одной простой причине. Как сказал Зеленский, они уже не молодые, эти олигархи. Им кому-то за 60, кому-то уже под 70, и они не могут с собой унести право частной собственности на огромные активы, которые... А кто им позволит передать по наследству право владения такими активами? Да никто не даст. Найдут любую причину, когда, ну, в лучшем случае, наследники, наверное, с голоду не помрут. Ну, так, будут жить неплохо, как привыкли. Но точно не с теми активами, которые их останутся от родителей. Поэтому можно спорить, через 5 лет, через 10 лет или через 20 лет никто из действующих собственников предприятий, огромных активов, не может быть в трезвом уме и трезвой памяти управленцем и собственником этих предприятий. Кто-то будет другой. Под какой фразой национализация, что-то другого, поменяется там реальный управитель, я не буду гадать, но это неизбежно.
Резюмируя то, что вы сказали, национализация никак не остановит вывоз капитала.
Потому что как такого национализации не произошло. Это слово прикрытие. Просто на выводе капитала зарабатывал определенный круг лиц.
В том числе среди тех, кто будет национализировать.
А для чего национализировать, как вы называете? Для того, чтобы тот, кто получал бонус за вывоз капитала в предыдущий период, будет получать следующий.
Уже не бонус, а
прямую прибыль. Тот же самый бонус. То есть компрадорский строй буржуйский никуда не делся. Он живет за счет продажи ресурсов и интересов страны. Ты для чего устраняешь этого собственника? Чтобы занять его место, и нельзя победить дракона.
Как остановить вывоз капитала из страны? Как вы считаете?
Понимаете, вывоз капитала обусловлен нашим строем, который закреплен правом компрадорской буржуазии на распоряжение контролем над потоками и ресурсами страны. Это первое. Без производства добавленной стоимости на стране у нас не будет другого источника, кроме как торговли ресурсами. Это второе. Третье. Весь комплекс нашего промышленного и экономического пространство сегодня работает по правилам, которые предписаны колониям, или полуколониям, которые управляются различными видами метрополиями. Для того, чтобы выйти из колониального угнетения или полуколониального угнетения, нам необходимо получить как минимум право суверенно распоряжаться, и, то есть вернуть себе хотя бы какую-то часть суверенитета. Угу. Без возврата суверенитета говорить о том, что мы можем закончить процедуру ограбления страны, нельзя. Кто нас грабит? Нас грабят не олигархи, нас грабят метрополии.
А они просто менеджеры?
Они просто менеджеры. Соответственно, чтобы вас не грабили, вы должны противостоять. Поэтому надо сделать так, чтобы нас грабить было нельзя, невозможно.
Как сделать так, чтобы нас нельзя было грабить?
Я не знаю. Я скажу так, что те или иные мероприятия, которые, возможно, можно завести, и дальше возникает вопрос, а кто их будет исполнять?
Это такие мероприятия, как суверенизация рубля?
Да, любые мероприятия. Кто их будет исполнять? Кто интересан? Кто во власти примет на себя такую ответственность и начнет принимать такие решения?
А вдруг там есть крыло людей, которые готовы что-то делать?
И они ждут от нас совета?
Хороший вопрос. Наверное, все-таки...
Поэтому я не сторонник заниматься иллюзиями, понимаешь, их разжевывать и... Это давайте мы напишем письмо совместное президенту, и он узнает, что на самом деле у нас творится внизу, и он как узнает правду, которую ему не доносят, он вызовет того нервничего и скажет, что ж такое, и скажет, что вы переживаете, у нас это постоянно есть, у нас же проходят опросы, по 2 миллиона писем приходят на форумы, где президент отвечает. Ребята, вы представляете, что такое 2 миллиона писем? Я вот сейчас к тебе пришел после форума, да? Ну, давайте откровенно. Я, конечно, не против, но количество людей, которые хотели просто со мной пообщаться, поделиться информацией, я по возможности пытался со всеми поговорить, так или иначе уделить время, понять, какие-то проблемы. Но после примерно 15-20 контактов я начал просто выпадать осадок, потому что мой мозг уже переставал воспринимать информацию как для обработки. А не то, что для того, чтобы выносить какое-то... Если ко мне прийти за советом, то я уже теоретически не успевал проработать объем информации. И когда мне приходит, а вот президенту пришло 2 миллиона писем, и он должен, исходя из этого, сделать соответствие. Ребят, еще раз, не надо думать, что наша верхушка не имеет какого-то, пускай рафинированного, но отчета, доклада снизу, которые они в состоянии проанализировать и на основании этого принять или иное решение. Вопрос, кто в итоге рафинирует ту информацию, кто меняет статистику, кто подменяет те или иные нарративы в подаче информации, смещает акцент, это вопрос другой. Но если вы думаете, что... кто-то ворвется в кабинет президента и скажет, не верьте той статистике, которую вы получаете, я вам скажу настоящую правду. Ребята, даже если вы будете правы, эта информация не сможет достигнуть результата в плане обратной связи. Обратная связь в данной ситуации работает только за счет массовости. Мы с тобой, эту, Илья, уже проходили, и мы помним, кстати, по студии «Рубеж», когда те или иные наши предложения достигали в виде бумаги того или иного стола управляющего, когда ролики, которые мы выпускали на «Рубеже» с Дамиром, превышали как минимум 500 000 просмотров. После этого информация из ролика так или иначе достигала тех или иных кабинетов. Странно, но факт.
Но люди не готовы консолидироваться.
А это проблема не власти, это проблема людей, которые не готовы консолидироваться. Поэтому в данной ситуации один прорванный заслон отдельно этим человеком, его в лучшем случае скажет, Владимир Владимирович, это сумасшедший, простите его.
А нашим зрителям, так сказать, информации. Если вы готовы консолидироваться, «Аврора» открыла свою первичную организацию КПРФ. Всю информацию также оставим в описании. А если вы хотите помочь импортозамещению в России, поддержите акцию «Народный станок» Владимира Николаевича Баглаева. Кстати говоря, о консолидации. Насколько люди готовы поддерживать импортозамещение?
Тема отдельная, очень интересная, но вы знаете, так или иначе, станок работает. Мы обычно к 18 числу успеваем набрать необходимый лизинговый платеж. Не то, что обычно, мы успеваем, хотя всегда волнуемся за это дело, поэтому по возможности не забывайте нас поддержать в этом плане. Но самое главное, что я уверен, что мы и станок сможем, наверное, все-таки выкупить у лизинговой компании, и машину, которая будет полностью российская, мы так иначе создадим. И я скажу честно, без этой консолидации, которая произошла, она честно произошла, это тысячи людей в этом так иначе участвуют, мы бы не смогли решить задачу производства этой отечественной машины. Поэтому, так или иначе, даже сравнительно небольшие в плане страны общественные объединения, понятно, что, прикинь, если бы вся страна объединилась и, да, и дала бы там
по рублю,
да, то вопрос бы стоял не о станке, а об участке станков мог стоять. Им задачи были принципиально другие, можно было решить. Но даже то, что мы сейчас могли сделать, это уже как бы шаг вперед, который показывает, что общественная консолидация помогает достигать тех или иных общественных полезных целей. Но в данной ситуации я опять говорю, что у меня полное ощущение, что вся моя промышленная производственная жизнь после распада Советского Союза, это превратилось такое в поведение лабораторной мыши, которая постоянно участвует в тех или иных экспериментах.
Ну, как выглядят эти эксперименты?
Ну, например, 21% кредитная ставка и кредит по залог без залогов 28-32% от коммерческого банка. Чем не эксперимент?
Ну да, это государство, если национализирует производство, относиться к ним лучше не станет.
А что, если государство национализирует производство, в данной ситуации ставка будет другая?
Я, честно, завел эту тему именно к тому, что в моем детском еще добром мышлении, а государство будет вкладываться в те предприятия, которые оно национализирует.
Уточните список этих предприятий.
А пока списка нет.
Ну как же.
Но все чаще говорят.
Я вот теперь вас пойму. А как же Росатом?
Ну вот, есть Руда.
Она вкладывается?
Вроде как да. Если посмотреть на рост зарплат в Росатоме, они не такие большие для обычных рабочих, но какую-то сетевую структуру Росатома они вот увеличили.
Расплывчатая мысль о финансировании и развитии этого предприятия. Ну, я так скажу откровенно. Но в любом случае, то, что у нас сейчас в машиностроении развивается, как развивается, условно развивается, крупнейшие наши лидеры машиностроения, они все или убыточные, или находятся на нулевой рентабельности. Ну, практически все. Поэтому логика того, что государство поддерживает и не дает умирать, это уже, в принципе, в какой-то мере можно назвать поддержкой частного бизнеса, с какого перепуга. А не поддержание, они умрут, и тогда вообще ничего не останется. И вопрос возникает, ну, тогда давайте их национализируем, условно говоря. Ну, проще задам вопрос. Если КАМАЗ национализировать, это эффективность работы КАМАЗа поднимет или нет?
Скорее всего, нет.
А знаешь почему?
Нет.
Потому что он будет в ситуации, когда все остальное окружение капиталистическое ему руки не подаст. То есть коммерческие банки не будут его финансировать, у него будут проблемы с залогами, начнутся проблемы на внешних рынках, много чего другого начнется, что по большому счету, ну, так откровенно скажем, подсадит внешнюю деятельность КАМАЗа. Потому что он будет тогда чужой среди своих. Угу. Он же конкурирует на общем рынке. Хотя в том же Китае, допустим, крупные компании, которые занимаются тем же тракторостроением и спецтехникой, есть примерно одинакового размера предприятия, которые являются и частными, и государственными. То есть такого рода варианты все-таки наши соседи показывают. И они, но в данной ситуации они между собой интересно конкурируют. Поэтому, может, тут логика в этом какая-то и есть, как вариант. Но а кто вот это будет делать? Хотя мысль интересная, Илья. Давай так, честно.
Владимир Николаевич, большое спасибо за, опять же, веру в светлое будущее. А зрителей также благодарю за просмотр. Напоминаю об акции «Народный станок». Все реквизиты и само описание акции будет в описании под этим видео. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. До свидания.
Будь добро.